ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
США призвали Россию прекратить боевые вылеты ВКС в Сирии. Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции. У госпитализированных в Москве после контакта с иранцем в Шереметьеве коронавирус не выявлен. Теперь об этом и другом подробнее. Меня зовут Никита Воронков, 9.05 в Москве. Всем привет и доброе утро, говорю коллеге Евгению Майструку.
Доброе утро, Никита.
Ну, начнем, пожалуй, из сирийских событий. Вот уже прозвучал и резкий призыв из Вашингтона немедленно посадить все боевые самолеты в Сирии. А кто же конкретно выступил рупором?
Рупором Белого дома выступила постоянный представитель США при ООН Келли Крофт, Никита. Произошло это на заседании Совбеза ООН, соответственно. Но Келли не остановилась. Она вообще такая заводная дама.
Келли Крофт. Не знаком.
Еще предстоит, я думаю. Она стала еще призвать сирийские войска отойти от линии... На линии разграничения огня. Они были установлены в 2018 году. А известно, радио «Спутник» рассказывал уже о том, что, конечно, сирийские войска уже эту линию пересекли. В США говорят, что поддерживают Турцию в вопросе неоправданного нападения на турецкие наблюдательные посты. Вот эта цитата. Ну, российский постпред Василий Небензя ответил госпоже Крафт. Он заявил, что инцидент с турецкими военнослужащими произошел за пределами наблюдательного поста. Сколько можно об этом повторять, непонятно. Еще сказал, что Сирия вправе подавлять боевиков на своей территории согласно, опять же, резолюции Совета Безопасности ООН о борьбе с терроризмом. Вот. И какой резолюции придерживаться, Никита? Есть резолюция Совбеза о поддержке, о борьбе с терроризмом, да? Угу. А еще хотят резолюцию, очередную резолюцию по Сирии принять.
Ну, видимо, как обычно, она будет ветирована одной из сторон. В последнее время они же не проходят.
Давай, я попробую понять, что произошло таки на этой неделе в Сирии, да? Угу. Сирийские войска при поддержке российских ВКС, если я правильно понимаю, да, они ударили по террористам на территории Сирии. Почему-то там оказались турки, которые погибли, да, что вызвало бурную, понятное дело, негативную реакцию Эрдогана, да? Так, если я вот в чем-то ошибся, расскажи нам подробнее.
Не почему-то турки заранее известили то, что хватит это терпеть, мы заходим, в общем-то, вводим войска, об этом объявил Эрдоган, и мотивировали тем, что в Идлибе ситуация никак не разрешается, и, в общем-то, все только усугубляется с наступлением сирийских военных. Вот.
Так а где сбой произошел?
Сбой
вот мне не очень понятно, где произошел сбой.
Сбой вот, произошел, похоже, на уровне контактов между российскими военными и турецкими военными. Либо же конкретно внутри там внутри именно турецких военизированных
формирование, да?
Формирование,
то есть,
да.
На самом деле, тогда мы задаемся вопросом, как сделать так, чтобы подобные вещи не повторялись, подобные инциденты
так
не повторялись,
да? Так это
же все
прописано, есть и механизмы.
Так это же было
там,
прописано еще
связи.
до того, как все это 27 февраля произошло, да? То есть прописать-то прописали, с выполнением, видимо, какая-то сейчас.
Еще раз, смотри, позиция российской стороны, у нас есть механизм, по которому мы обмениваемся информацией, в том числе и по каким-либо военным действиям. То есть, например, турки сообщают в Центр по примирению в Сирийско-Арабской Республике, да, который российские военные как раз-таки организовали, сообщают, мол, вот координаты наших формирований. Мы здесь, здесь и здесь, на наблюдательных пунктах в Идлибе.
Ну, пожалуйста, это происходит для того, чтобы сирийские войска при поддержке российских не ударили по туркам.
Туда не били, да? Наши говорят, хорошо, мы зафиксировали и сообщают сирийцам. Сирийцы, окей, тоже мы записали. Дальше что происходит? Происходят удары именно в точке, где базируются боевики, или даже более того, по наступающим боевикам. И потом, бац, неожиданно, оказывается, что среди этих боевиков были также и турецкие военные, и они погибли, но никто о них не знал, эти координаты нам не передавались.
И теперь понятно, где произошел сбой. Вот мне теперь совершенно понятно. Если эти координаты не передавались, то чего Эрдоган-то теперь брызжет слюной?
Об этом говорят и в российском Минобороны, об этом говорил накануне, повторял еще раз и Сергей Лавров, глава российского МИДа. В общем-то, у каждого свои интересы, видимо, в Сирии, и турецкие интересы.
Это то, что у каждого свои интересы, Никита, понятно. Непонятно, почему турецкие военные таким образом накаляют и провоцируют ситуацию, понимаешь? Если не сообщили поздно или еще
таковы,
что-либо.
Таковы, что они готовы идти на такой риск. Вот я к чему подводил.
Вероятно. Ну, наверное, прикрываясь Североатлантическим альянсом в некоторой степени.
В некоторой степени, да. Давай через паузу как раз о том, что же инициировали турки. Но начнем мы уже с итога, с промежуточного. Афины ветировали заявление НАТО о поддержке Турции, но, во всяком случае, так пишут местные СМИ.
Греция требовала, чтобы в итоговом документе была ссылка на соблюдение соглашения ЕС-Турция о беженцах и мигрантах. Оно было подписано в 2016 году. Недавно в Анкаре сказали, что больше не могут сдерживать потоки беженцев с турецкой территории в ЕС. Но понятное дело, что первым делом страдает в этой во всей истории Греция, которая граничит с Турцией. Причем там граница не то чтобы очень, да, протяженная, но вот через нее по-прежнему беженцы и мигранты.
Болгария еще, кстати, напряглась и привела там в боевую готовность энное количество военных на границе.
Да, ну вот Афины сказали, что в итоговом документе должна быть ссылка на соблюдение вот этого соглашения. Турция отказалась. Все, Афины взяли и вето наложили на это заявление НАТО о поддержке Турции. А что, возмутились кто? Лондон, Берлин, Вашингтон, Париж. Они, конечно, возмутились, потому что они очень хотели, да, чтобы, видимо, я так думаю, они очень хотели, чтобы это заявление НАТО о поддержке Турции было принято. Но не совсем понятно, кстати, зачем это заявление? Просто это такая риторика, да, что надо поддерживать Турцию, потому что ведь буквально не так давно, да, на днях сказали, что, подождите, вот то, что происходит в Турции, да, то, что происходит в Сирии, это не совсем дело НАТО, то есть НАТО как-то, может, такие вот сниженной лексикой такой, впрягаться за Турцию пока вообще не хочет, да? То есть, а зачем это заявление? Хороший вопрос, да, зачем это заявление? Ну, да, у Никиты нет ответа, у меня тоже ответа нет, но сама ситуация,
Турция,
которая сложилась...
Турция пытается это преподнести как, в общем-то, угрозу безопасности одной из стран-член НАТО. То есть это не совсем прямая угроза, да, если бы какие-нибудь там боевики, либо же правительственные формирования перешли границу с Турцией, да, и уже там в каких-то приграничных регионах, даже условно, назовем это, боролись с терроризмом, то это была бы, да, прямая угроза. А здесь, как бы, угроза содержится на территории другого государства, то есть она такая несколько эфемерная.
Там достаточно, ну, для меня достаточно сложно написано в этом меморандум, да, Североатлантического альянса по поводу того, что если угроза одной из стран, да, то все остальные страны вынуждены или должны, или обязаны ей эту угрозу помочь убрать. Но вот ты сейчас сказал о том, что если боевики перешли границу, является ли это угрозой, на которую должны реагировать все страны НАТО? Это большой вопрос, если боевики перешли. Одно дело, если Асад, например, объявил войну Турции, то автоматически, конечно, действительно так получается, что тогда Сирия объявляет войну одной из стран НАТО, и НАТО должно реагировать. А, в общем-то, если просто боевики перешли через границу, и это не вооруженные силы какого-то другого государства, есть ли это действительно причины для того, чтобы другие страны НАТО реагировали?
Я добавлю то, что это наши гипотетические такие варианты. Боевики границу вроде как не переходили.
Не переходили.
Но они бы, наверное, не смогли, учитывая все-таки достаточную мощь турецкой армии.
Смотря с другой стороны, кого считать боевиками, потому как курдские формирования... Вообще вот эта история в провинции Диярбакыр, она же продолжается уже гораздо дольше, чем вся эта сирийская эпопея. Поэтому, ну, переходили, я думаю, кстати, боевики через турецкую границу и со стороны Ирака, и иракского
Но,
Курдистана.
Наверное, не массированно все-таки. Там ситуативно получалось.
Ну, как это можно... То есть два боевика — это не массированно, а три — это уже массированно.
Два боевика — это уже организованная группа.
Ну, окей. Таким образом, если подвести промежуточный итог, с чего ты начал, то пока заявление НАТО о поддержке Турции не последовало из-за вот этого вето Афин. И опять же, об этом пока пишут только греческие средства массовой информации. Вполне возможно, что эта информация нуждается в проверке. Вашингтон говорит о том, что поддерживает Турцию. И я слышал о том, что также в американской столице говорят о том, что, ну, послушайте, а может быть, Турция уже и не будет покупать российские С-400? Вот у них не угасает вот эта вот надежда. Ну, что тоже посмотрим.
Но, во всяком случае, появился интерес и к Patriots неожиданно на вот этой всей волне. Это нельзя упускать из внимания, как мне кажется. И еще важный момент, который я хотел бы донести до нас всех, это было сказано устами Сергея Лаврова накануне, опять же. В чем расхождение, можно даже сказать, идеологически России и, к примеру, коллективного Запада, назовем это так.
В чем?
Россия продвигает концепцию того, что с террористами нельзя вести каких-либо переговоров, и приводит в пример прошлые неудачные истории, когда пытались договариваться, но, в общем-то, волк все равно убегал в лес, условно, скажем так. Вот. А сейчас, опять же, на что обращает внимание Сергей Лавров, вот эта группировка, которая более-менее чувствует себя пока еще неплохо в Идлибе. Ну, в общем, остальные там почти разбиты. Группировка с трудным названием «Хаят Тахрир Аш-Шам», запрещенная, кстати, на территории России. Так вот, это такая переформатированная Ан-Нусра. Опять же, напоминает Сергей Лавров. То есть проводим параллели запрещенная Ан-Нусра. Развалилась, переформатировалась, стала называться Тахрир аш-Шам, немного стала пропагандировать другие вещи и уже почти мимикрировала под вооруженную оппозицию, которая вроде как и не террористическая. И сейчас идет такая работа, это, кстати, очень-очень кому любопытно, можно почитать, да, об окне Авертона, как это все, в общем-то, преподносится, как меняется отношение публики. Так вот, сейчас политологи, высокие какие-то чиновники западные, все это преподносит так, что Тахрир аш-Шам — это как раз-таки, что ни на есть, легитимная позиция, которая очень должна быть услышана, которая может быть представлена во власти, которая является там чуть ли не альтернативой Асаду и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь как раз-таки наше расхождение. Для нас это 100% террористы, для них это уже вообще не террористы.
Ну, по поводу переговоров с террористами, как тогда быть то, что сейчас Соединенные Штаты, с информацией, что сейчас Соединенные Штаты проводят переговоры, опять же, с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», причем происходит это в одной из стран Персидского залива, и, насколько мне известно, туда не позвали кабульские власти, да, афганские власти, собственно, переговоры между США и террористической организацией по поводу того, что, ну, нельзя проводить переговоры с террористами. А что им остается делать сейчас? Ну, я понимаю, что это уже, конечно, не Сирия,
здесь Афганистан, все-таки, да, за скобками. Талибан, сколько лет Талибану, да, и сколько...
Ну, сколько лет? И в 2001 году Соединенные Штаты начали операцию в Афганистане. Сколько лет? Талибану еще, ну, до так, этого так, было,
этого,
да?
Талибан сидел в кабульских дворцах.
Безусловно. Талибану... То есть, подожди, то есть логика такая, чем дольше террористы у власти, тем лучше, да, так?
То есть
к ним можно относиться тогда уже, ну, как бы, ну, мы уже привыкли, ну, хорошо, вы долго у власти, мы привыкли к вам, хоть вы и террорист, так, что ли? Где логика? Нет логики, на мой взгляд.
Тут еще нужно как бы смотреть на уровень влияния. Все-таки, когда у террористов там 25, если не больше, процентов территории страны, то как
ну,
бы
если у Талибана, игнорировать, то больше,
их, да, игнорировать их, да, мне кажется, не получится в любом случае.
Мы как-то неожиданно, ну, я прошу прощения, мы неожиданно перешли на Афганистан, но потому что эта история с переговорами с Талибаном, она продолжается, потом затухает, потом опять продолжается. Мне кажется, что как будто вот такая, как будто кто-то пытается отвлечь внимание от, опять же, сирийских проблем, каких-то других проблем. Вот бац, и возникает вдруг почему-то Афганистан и опять переговоры с талибами. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, чтобы война в Афганистане как можно быстрее закончилась, как и все войны, собственно. Ну, это мы мечтаем, да? А мечтать не вредно.
Делаем сейчас паузу и к другим новостям, пока, да, отправимся.
Власти Люксембурга решили кардинальным образом бороться за экологию. Чтобы люди перестали ездить на машинах, весь общественный транспорт с 1 марта станет абсолютно бесплатным. Заливщик льда получил звание почетного гражданина Северной Каролины. Он встал на ворота вместо двух травмированных вратарей клуба НХЛ «Каролина Херрикенс». Отбил 8 шайб и лишь 2 пропустил. В Белом доме отказались выделять дополнительные средства на борьбу с коронавирусом из бюджета, выделенного на строительство стены на границе с Мексикой. Вирус вирусом, а мигранты, видимо, страшнее.
Там живут несчастные люди-дикари, а на лицо ужасные добрые внутри, а на лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари.
Новостная разминка.
Продолжаем прямой эфир. В студии Евгений Майструк, Никита Воронков. Украина перебросила в Азовское море 2 катера, и с их появлением россияне прекратили обыски судов.
Да, это не шутка, Никит, это же цитата. Это цитата Андрея Тарасова, заместитель командующего ВМС Украины. Вот он говорит, что все, россияне прекратили обыски судов в Азовском море, потому что туда Украина перебросила 2 катера. А есть еще более интересное заявление.
Его же, да.
Украина не допустит высадки российского десанта в Одессе. Вот так вот он говорит. Да, да. Тоже удивлен, да? Вот с чего он взял, что российский ВКС собирается делать? Российский десант собирается в Одессе? Я не знаю. Глава Минобороны России отреагировал на вот эту всю риторику. Шойгу говорит, что даже не хочет думать о возможности российско-украинской войны. Я хоть и не Шойгу, но тоже не хотел бы думать. Но раньше командующий украинским ВМС Игорь Воронченко, он выступил на форуме, знаешь, да, форум, не знаешь, я тебе сейчас скажу, Age of Crimea. Понял, да? Период, Крымский период.
Я на слух воспринимаю. Да, да. У нас же где-то написано наверняка.
Age of Crimea. О, красиво как.
А, написано, вот, да.
Да. Он говорит, за последние 6 лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота, вот он говорит. Это он говорит, ну, собственно... Смотри.
И цифры даже называют.
Да, он вместо 29 кораблей, 42, говорит, 12 носителей ракетного оружия. Суммарный залп, рассказывает нам украинский военный, калибр составляет 72 пуска. Еще он решил посчитать сюда Каспийскую флотилию. И, ну, в общем, все это вместе, 120 ракет. Говорит нам на форуме Age of Crimea товарищ Игорь Воронченко, пан Игорь Воронченко, командующий украинскими ВМС. И он говорит, слушайте, Россия перевооружила все в Крыму. Но при этом потом выступает его заместитель и говорит, а мы не дадим российскому десанту напасть на Одессу. И сначала так, ну, это сначала воспринимается как бы с юмором, думаешь, ну, подожди, какой российский десант в Одессу? А теперь я понимаю, что это такая риторика была выбрана, на мой взгляд, не случайно. Сначала они говорят, посмотрите, какая вооруженная группировка у России в Крыму, а потом говорят, а мы не дадим напасть на Одессу. Почему упоминается именно Одесса? Почему не упоминается Херсон, Николаев, Мариуполь, например, да, или Измаил? Не совсем понятно. Мы не дадим напасть на Одессу, потому что там морские порты. Значит так, на Украине много морских портов. Они работают через пень-колоду, но там много их. Соответственно, почему идет об Одессе? Ну, потому что Одесса — это такой флагман, да, это как бы такая история, причем Российской империи, кстати, да, в том числе. И я думаю, что это как раз очень связанные заявления, очень связанные события, и не стоит к ним относиться вот так вот, ну, полушутливо, потому что я же говорю, на первый взгляд только кажется, что Тарасов сказал ерунду, а потом, если вдуматься над всей этой риторикой, то получается, что, в общем, Украина продолжает, украинская власть продолжает, собственно, вот это нагнетание обстановки. Но есть еще и третья сторона, что украинским военным, российским, американским, любым военным всегда нужно говорить о том, что они не зря получают свои деньги, свое удовольствие, и что вот они готовы к защите.
Свои два боевых катера.
Да, два боевых катера в Азовском море, да.
Делаем паузу, и еще у нас есть новость. Коронавирус. Заждались мы уже сегодня коронавируса. Его не выявили.
Да? Заждались, а его не выявили.
В Москве не выявили. Хотя обследовали 5 человек, которые тесно общались с гражданином Ирана.
А он был инфицирован, да? Он был инфицирован, летел транзитным рейсом через российскую столицу, через Шереметьево. По прибытии только в Китае у него был диагностирован этот коронавирус.
Причем, заметим, он летел из Ирана в Китай.
Из Ирана в Китай. Ну, да, кстати, хорошая... Тут из Ирана в Китай.
То есть это уже обратно
кругу, да, пошла. Ну, получается, что 8 человек с ним общались, трое улетели куда-то уже улетели в другие страны, 5 взяли, госпитализировали, взяли у них все анализы, и понятно, что коронавирус у них не выявили. Все. В Москве говорят, нет коронавируса, успокойтесь. В Китае число зараженных 79 тысяч человек, 2700 скончались, больше 39 тысяч вылечились. Вот такая
вот
информация.
Эта цифра очень обнадеживает, она с каждым разом растет, я про вылечившихся.
И обнадеживает. Но, хорошо, давай добавим ложку дегтя, скажем о том, что коронавирусом можно заразиться и по второму разу.
Да, это действительно ложка дегтя. И еще ложка дегтя то, что коронавирус действительно вот с этими людьми, которые пообщались там с условным иранцем или еще с кем-то, он распространяется по миру, и каждый раз мы слышим все новая страна. Ну, понятно, что сейчас такие основные очаги, помимо Китая, Южная Корея и Италия в Европе.
Италия в Европе и... Ну,
и уже Италия... некоторые даже страны ЕС частично закрывают авиасообщения.
Давай скажем, что в Азербайджане еще был выявлен один случай.
Да, это как раз тоже кто-то транзитом из Ирана летел, в общем-то. Таким образом, кстати, в какую-то одну из европейских стран был привезен коронавирус. Кто-то вот транзитом через Баку летел из Ирана.
Ну, допустим, Воронков, скажи мне, тебе скажут, китайцы придумали вакцину, ты будешь делать, да, прививку себе? Ну, скажут, все, китайцы придумали вакцину, уже скажут,
все, давай. В смысле, поеду ли я в Китай делать?
Нет. Ну, вот, предположим, завтра придет к тебе наш редактор Мария и скажет, можно сделать вакцину. Будешь?
Я подожду рекомендации Минздрава.
Окей, договорились.
Для начала.
В общем, хорошие новости состоят в том, что Китай вроде как уже проводит работу профилактические меры. Что, даже не по вакцинированию, а по исследованию новой вакцины против нового коронавируса. То есть есть вероятность того, что через пару месяцев можно будет вакцинироваться.
Да. Благодарим мы, Евгения Майструка.
И китайцев благодарим.
И китайцев благодарим, да, то, что за вакцину, не покладая руки, работают и над вакциной, и вообще они очень хорошую работу провели по нераспространению коронавируса.
Да?
Так бы могло быть все намного хуже.
Ну, а если что будет хуже, мы вам обязательно расскажем.
Да и лучше мы тоже расскажем, да. Евгений, что уж на такой ноте заканчивать. Меня зовут Никита Воронков, всем спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.